Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Союзом любви апостолы Твои связали Христе Божие, и нас, Твоих верных рабов, Тебе тем крепко связав. Творите заповеди Твоя, и друг друга любите нелисемерно, сотвори молитвы Богородицы. Святая Владычица Богородица, во время жизни моя не оставь меня, человечеству предстать, усни вере нам, но сама заступи и помилуй нам. Все упование мое на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани нас от хвору Твою. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь. Уйти как можно глубже в себя самих, потому что только на этой глубине можно будет встретить и себя самих, и Бога. Святой Ефрем Сирин в одном из своих произведений говорит, что когда Бог творит человека, Он вкладывает в сердцевину его существа все Царство Божие, и что задача жизни заключается в том, чтобы копать, пока не дойдешь до той глубины, где находится этот клад. И вот Вербение – это момент, когда мы должны собрать все свое внимание, суметь слушаться в те глубины, из которых доходит до нас как бы звон колоколов, градов и тишин. Вы помните о том, как в древности рассказывали, о том, как во время татарского нашествия один благочестивый город был спасен от осквернения тем, что Бог дал ему уйти всецело в глубины озера. Он утонул, но не погиб. И, как говорили сказания, люди с чутким слухом могли, прислушиваясь, услышать звон колоколов, который раздавался из глубины. Вот так у нас лежит Царство Божие, вложенное в нас, как уже освященный град. И однако, как град, который в недосягаемости, потому что между ним и нами суета. И вот этой суеты нам надо вырваться. И какой короткий день, как день для Библии, все-таки нам дает возможность оторваться от суеты хотя бы на несколько часов. В чем заключается эта попытка оторваться? Первая задача, которая перед нами стоит, это молчание. Молчание внешнее, потому что мы разговором, общением друг друга вырываем из внутренней собранности, вносим друг в друга суету, отрываем друг от друга от мыслей, от чувств, от представлений, которые нас, может быть, занимали в этот момент, и заставляем друг друга войти в интересы и в тревоги, которые порой нам совершенно чужды. Это вторжение в нашу тишину происходит самым различным образом. Человек собранно молчит, и вдруг ему кто-то подходит и выливает его из этой тишины, даже простым приветствием, не обратив внимания на то, что в этот момент не надо было к нему подходить. Бывает, что из этой молчаливой тишины мы отрываемся, мы вырываемся сами. Чтением газеты, прислушиванием к чужому разговору, вниманием тому, что происходит вне нас, и который, может быть, не имеет никакого значения для нас, только питает наше любопытство. Даже не любознательность, а просто любопытство, поверхностность нашу. И вот очень важно в какие-то моменты найти в себе силу, решимость, вступить в период молчания. Все духовные наставники нам говорят о том, что нам надо начинать день с короткого такого периода и кончать его, а затем в течение дня какие-то моменты вырывать, когда вдруг мы можем сказать времени, течение мыслей наших, движение наших чувств и даже внешнему слуху останется. Мы редко думаем о том, что просыпаясь утром, мы как бы находимся в положении древнего Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Лазарь лежал во гробе, бесчувственен, молчалив, не имея над собой никакой власти. И голос Божий ему повелел вернуться к сознанию, вернуться к движению, вернуться к жизни земли. Но уже не тем, каким он был, когда уснул сном смерти, а обогащенный каким-то непостижимым ни для кого из нас опытом,
опытом человека, который и жизнью, всецело душой, смертью познал вечность и вернулся к земной жизни, уже обогащенный этим опытом вечности. Когда мы засыпаем, мы тоже теряем сознание, теряем всякую власть над собой, всякий контроль над тем, что может с нами случиться. Мы всецело находимся или во власти обстоятельств, или под покровом Божьим. Говоря разными языками. И утро приходит к нам, как голос Божий, который нам говорит: выйди, вернись к сознанию, но уже не тем человеком, которым ты был, когда ты засыпал вечером. Вернись к сознанию нового дня. Мы себе не отдаем отчета большей части в том, что мы, выходя из сна, вступаем в совершенно новый, небывалый день. Этого дня никогда еще с начала мироздания не было. Этот день совершенно нов. Он полон бесконечными возможностями. Отчасти он будет определен отношением к нам, действиями, словами, личностью других людей, событиями, которые связаны с ними. Но значительной мере, как день и как события в жизни других людей, он будет определен нами. Тем, что мы собой представляем и как мы действуем в нем, словами, поступками. И вот, раньше, чем вступить в этот день, необдуманно, случайно, мы должны остановиться и сознать, принять в наше сознание как можно глубже то, что вчерашний день прошел, отзвучал, и что теперь мы находимся перед совершенной новизной нового дня. И что Бог нас в этот день посылает. В идеале вестником от Него самого. То есть человеком, который за прошлую свою жизнь познал Бога, познал себя самого, познал пути Божии, обрел то, что апостол Павел называет умом Христовым, то есть мыслит Христовыми мыслями, чувствует Его сердцем, действует в Его воле, является как бы таинственным Его собственным присутствием. Но это только в идеале. Потому что в нас не только свет, а в нас чередование света, полусвета, а порой глубокой тьмы и полутьма. постоянное где-то. Но мы не должны забывать, что по слову Евангелия свет и во тьме светит. И хотя тьма его не принимает, то есть от него отказывается, борется с ним, она не может его победить. Свет ее пронизывает, как бы она ни сопротивлялась ему. И в каждом из нас есть какая-то доля света, которая не только нам, но и другим нужна. Эта доля света может заключаться в том, что мы знаем о Боге, в том, чему мы научились в течение долгой или короткой жизни. Это может быть даже просто человеческий опыт наш, который нам указал на то, что дает жизнь, и на то, что ее разрушает, на то, что приносит в нашу жизнь свет и тепло, и радость, и правду, и красоту, и то, что размывает все это, разрушает. Поэтому каждый из нас, вступая в этот новый мир, должен войти в него сознательно, совершенно спокойной уверенности в том, что он послан, или она послана в этот день, для того, чтобы принести добрую весть, человеческую и божественную в этот день. Но с другой стороны, не мы одни вступаем в этот день, а каждый человек, который проснулся в это утро и который в него вступает, в том же положении, как и мы. Некоторые из них полны света и могут осиять нашу жизнь. Некоторые из них во тьме, глубокой, непроходимой тьме, а некоторые из них, как большинство из нас, все мы, вероятно, в полутьме, отчасти с проблесками света, отчасти с моментами тьмы. Они перемешаны или чередуются, и от этого будет зависеть, что мы принесем тем людям, которые вокруг нас. И вот если вы так рассматривали бы каждую встречу, каждое событие, если мы ставили бы перед собой вопрос о том, что я могу дать этому человеку, который передо мной, и что я могу от него принять, получить, как мы внимательно друг к другу относились. Каждый человек был бы для нас вестником от Бога. Либо непосредственно, потому что Бог ему на душу положил, сознательно или даже бессознательно, живое слово для нас. Или потому что человек умудрен опытом и может с нами поделиться неудачами своими, падениями, грехами своими и ужасом перед тем, что он испытал. Значит, и мы вестники, и мы преемники этой вести. И для того, чтобы войти в этот день в таком расположении духа, мы должны уметь, проснувшись, умывшись, одевшись, перекреститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перекреститься с тем, чтобы во имя Божие вступить в этот новый, не скверненный ничем еще день, в котором все возможно, все. И затем остановиться и подумать о том, с чем я вступаю в этот день. Конечно, я вступаю в этот день со своим прошлым. Я не такой новый, как этот день. Я не родился сегодня. Но с чем я вступаю? С горечью вчерашнего дня? С надеждой? С трепетным ожиданием радости, с готовностью исправить ошибки прошлых дней, с чем я вступаю в него. И из всего этого выбрать то, с чем я намерен в этот день вступить. Отречься от того отрицательного, который может быть напомнил прошлый день, или который в этот день влился из долгого прошлого. Вглядеться в то светлое, доброе, достойное и Бога, и меня, что я могу, что я ношу в себе, и что я могу внести в это. Это требует какого-то времени. Это требует того, чтобы сесть и задуматься. И решиться твердо в этот день не вносить того, чего не надо было ни принимать в душу, ни творить в прошлые дни. И наоборот, внести то, что самое светлое, в моей надежде, в моей вере, в моем сердце и уме. И для этого укрепить в себе решимость. Святой Серафим Саровский говорил о том, что разница между погибающим грешником и спасающимся праведником только в одном – в решимости. То есть, в том, чтобы твердо поставить перед собой задачу и решить не отступать от той правды, которую мы избрали. Как бы нас ни соблазняла жизнь, какие бы ни предлагала нам вызовы, быть в состоянии сказать «нет» тому, что недостойно и нас самих, и Бога. Войти в этот день с такой готовностью нелегко. Это требует внимания к себе. Это требует постоянного наблюдения над собой. То есть блюстительности, не того, чтобы быть о себе озабоченным, а того, чтобы следить за движениями сердца, за мыслями, за движениями воли и отрубать решительно то, чего не должно быть. Но этого недостаточно. Своими силами мы не можем исполнить полностью ничего того, что достойно и нас самих, и Бога. Нас самих, потому что мы все созданы по образу Божию, призваны к Его подобию. Мы все призваны к тому, чтобы быть живыми иконами Спаситель Христа. И больше того, икона предмет невоодушевленный, а мы крещением стали как бы живыми членами, частицами тела Христа. Как говорил отец Сергий Булгаков, мы продолжили через всю историю воплощенного присутствия самого Христа. Мы делаемся Его телом, и мы делаемся местом селения Святого Духа. И поэтому только силой Божией можем мы осуществить то, к чему мы призваны. Спаситель нам говорит: без меня вы не можете творить ничего. Вы как малые ветви, которые растут на дереве. Оторвавшись от него, отрубленными от него, отпавши, высохши на нем, они уже плода не могут принести. Только питаясь тем соком, тем животворным соком, который бежит по стволу и по большим ветвям, мы, малые ветки, может быть, даже листочки этого таинственного дерева, можем жить и приносить плод. Мы можем, конечно, это возразить. Что мы можем делать? Мы так немощны, так бессильны. Вы должны опять-таки вспомнить, как апостол Павел молился Христу, прося у него силы для выполнения той задачи, которую Бог на него возложил. И он услышал голос Христа: «Довольна тебе моей благодати, сила моя в немощи совершается». В какой немощи? Конечно, не в ту смерть, не в косности, не в лени, не в нашей готовности изменить самому высокому для того, чтобы удовлетворить самое низкое в нас. Немощь, о которой он говорит, иная. Это сознание своего бессилия при полной уверенности, что если предоставить себя полностью Богу, то Он и в нас может совершить то, что Он совершил в святых. И апостол Павел познал, что эта немощь заключается в том, чтобы быть совершенно гибким в руке Божией, совершенно прозрачным Его свету, совершенно отданным Его воле, ликующий после этого говорит: и поэтому я буду хвалиться, то есть радоваться только о моей немощи, чтобы все во мне была сила Божия. И в другом месте своих посланий он говорит: все мне возможно в укрепляющем меня силе Господа нашего Иисуса Христа. Мы не можем, конечно, себя сравнить с апостолом Павлом ни по величию, ни по силе, но мы можем быть подражателем Его. Он сам нам говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу. Это не значит, он говорит, будьте подобны мне, как я стремлюсь быть подобным Христу. Это не значит, что он гордится и говорит, что он уже уподобился. Но он устремлен всем своим существом к тому, чтобы следовать за Христом, чтобы стать подобным Ему. И он нам говорит: как я раскаялся в том, что я был чужд Христу, и вы раскаетесь в этом, перестаньте быть чуждым Ему. Он был гонителем, а мы безразличны. Он был активным противником, но ради Бога, а мы косны и безразличны. Ради себя, нашей лени, нашей косности. В свете Христа он ни одно мгновение не усомнился в том, чтобы ему отдать жизнь. И он нам говорит, поступите, как и я. А дальше Бог нас будет вести. Та сила Божия, которая в немощи совершается. И вот начиная этот день, мы должны войти в глубокое общение с Богом, вмолчаться в наши собственные глубины Его присутствия. Мы молчать не умеем. Мы не умеем молчать ни когда мы друг со другом говорим, ни даже когда мы одни. Мы, наверное, все замечали, как мы ведем постоянный диалог с самими собой, как мы постоянно с самими собой разговариваем. Вот нам надо от этого отучиться. И отучиться мы можем. Во-первых, тем, чтобы научиться слушать другого человека, когда он с нами говорит. Вам может показаться странным такое предложение. Однако, подумайте, сколько раз бывает, как постоянно это бывает, что человек с нами говорит, мы следим за его речью, но одновременно в нас идет комментарий на эту речь. Мы готовим ответ на то, что он говорит. Мы не слушаем его. Мы слушаем его на фоне наших собственных мыслей. Надо научиться внутренне молчать и слушать. Слушать не только слова. Слова мы можем слушать вот так, как я только что это описывал, ведя постоянные комментарии, готовя себя к ответу. Мы должны научиться слушать по-другому. За словами есть звук голоса. За звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь как часто бывает, то человек нам говорит одно, я не говорю уже нам, а говорит нам столько ровно, сколько он думает, мы способны принять и понести о себе. А на самом деле, за тем малым, что он нам говорит, целое море боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. Как у Некрасова сказано, мало слов, а горе реченька, горе реченька бездомная. И как часто за словами, которые мы слышим, мы намеренно или не намеренно, но часто, чаще всего намеренно не слышим крика души. Потому что услышать этот крик души, это значит душой отозваться. Это значит взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце и уже никогда от этого горя не оторваться, никогда не избежать, никогда не убежать от него. Это значит связаться навсегда и жизненно, потому что этот крик требует от нас активного внимания, или, если жизнь нас разведет с этим человеком, молитвенно, никогда не забыть того крика, который мы услышали один раз от этого человека. Если вам нужен пример, я помогу дать пример. Как часто бывает, что мы навещаем больного. Нам страшно понести его крест, взять на плечи его судьбу, связаться с ним так, что уже не уйти от него. Я не говорю в пространстве, из этой комнаты выйти, а не оторваться. И человеком мы с него спрашиваем, ну как ты себя чувствуешь сегодня? И человек видит в наших глазах надежду, что мы его, что он нас не свяжет. И она отвечает, ты ничего знаешь, кажется даже лучше. Ночь была спокойная. И мы не хотим слышать того, что в голосе его, а слышим только слова, потому что только их мы хотим слышать и говорим, ах, как я рад. И мы спаслись от нужды сострадать, принять человека в сердце навсегда. И так бывает с каждой встречей. И вот если мы научимся слушать слова без комментариев, за этими словами прислушиваться к голосу, вглядываться в обзор, в глаза этого человека, воспринимать его всецело, сколько только мы можем его воспринять, то мы научимся сколько-то тому внутреннему молчанию, которое постепенно нас может привести к тому, чтобы слушать собственные наши глубины. Но есть и другой способ научиться слушать. Это внимательное чтение. Внимательное чтение Евангелия, также производимое, проводимое, как то, что я говорил только что, по человеческой речи. Мы читаем Евангелие с надеждой найти в нем то, чего нам хочется. Утешение, укрепление, право жить и поступать так, как мы поступаем и живем. Или читаем его со страхом, как бы не услышать чего-нибудь, что нарушит наш покой, что перед нами поставит неумолимое требование. Раз ты это услышал, раз ты это понял, то ты дальше так жить, мыслить, чувствовать, желать не можешь больше. Мы читаем Евангелие с надеждой на то, что услышим желаемое, и с осторожностью, как бы не услышать того, чего мы не хотим слышать. Нам надо научиться слушать евангельское слово, слушать Христа, который говорит с нами лично, с тем, чтобы услышать Его голос, что бы Он нам ни говорил. И услышав, не спешить забыть, а наоборот, себе отметить, зарубкой отметить то, что мы услышали, потому что в этот момент Христос Спаситель лично к нам обращался, лично с нами говорил. Неужели, если бы Христос перед нами телесно встал теперь и обратился бы к каждому из нас с одним только словом, которое относится к его жизни, который, как Христос говорит, как меч разделяет свет и тьму. хватило бы, безбожия, не хватило бы бесчувственности, да, это, бессовестности. И однако, не сознавая того, мы это делаем постоянно, когда читаем Священное Писание, когда мы слышим его в церкви. И опять-таки, мы не постоянно читаем Евангелие, но мы читаем очень много другое. Но опять-таки, мы читаем его без той открытости и той внутренней молчаливости, которая нам дала бы возможность приобщиться к тому, что этот писатель нам говорит. Мы читаем с комментарием внутренним, мы читаем критически. Это мы воспринимаем, это мы критикуем. Это нам кажется ненужным. Мы редко-редко читаем даже великих писателей. Я не говорю ничтожных писателей, но и они имеют что сказать. Как каждый из нас в нашем ничтожестве может другому человеку сказать то или другое, что на пользу, чудом, но на пользу. Мы должны научиться вчитываться в то, что мы читаем, не для развлечения, а для приобщенности к тому опыту жизни или мечтам, или фантазиям, которые этот писатель вложил в ту или другую книгу или статью. И опять-таки это мы можем сделать, учась молчать внутренне, но делая это, мы можем научиться молчать. Иной пример, который, может быть, вам более понятен, чем мне, хотя он мне понятен косвенно. О музыке. Мы можем смотреть на партитуру. Если мы не музыкант, ничего не видеть, кроме листа бумаги и знаков, которые нам непостижимы. Мы можем уметь читать ноты, но только читать, не связывая их в настоящую мелодию. Мы можем развиться и глазами читать знаки, а внутренним нашим слухом слышать мелодию. Если мы слушаем эту же партитуру на концерте, мы можем уйти в этот звук. Эти звуки могут нас унести куда-то. И мы можем приобщиться к миру иному через эти звуки. Но за этими звуками стоит композитор с его опытом не музыки, а жизни, самого себя, с опытом красоты и безобразия, с опытом радости и горя, с опытом надежды и отчаяния, с опытом всей глубины человеческой жизни, и своей, и чужой. А за этим еще лежит весь простор жизни, из которой этот композитор уловил только некоторые звуки. Целое море. То море звуков, о котором Лермонтов писал. И за этим тайна жизни. Вот так мы можем расходить, если только мы оторвемся от видимого, для того, чтобы дать через молчание невидимому проявиться. В своем роде об этом писал святитель святой Феофан Затворник, который говорил, что если мы глядим в ручей, в котором вода полна мути, мы видим только муть, а дна ручейка мы не видим. Но если этот ручей несет прозрачные, чистые воды, то через их прозрачность мы можем видеть дно ручья, каждый камушек, все, что в нем лежит. И вот задача жизни в том, чтобы перестать мутить в себе воды и
продолжая то, что я говорил в конце беседы, я хочу вам дать пример, который я уже давал несколько раз, но который не все слышали и который все-таки имеет свое значение. Вскоре после моего рукоположения я ездил... Замолчите. Вера, замолчите. Я сейчас говорю, не вы. Вскоре после моего рукоположения я был послан в старческий дом для совершения службы. И ко мне после службы подошла очень веткая старушка. И когда я говорю, что она была очень веткая, мне было тогда 102 года. Так что это вполне справедливое определение. И обратилась ко мне с вопросом, говорит, отец Антоний, я хотела бы научиться молиться. Что мне для этого сделать? Я и на нее посмотрел с удивлением и говорю, обратись к кому-нибудь, кто об этом знает. Она ответила мне на это, я уже спрашивала тех, кто об этом знает, но никогда не получила толкового ответа. Так я подумал, что раз вы, вероятно, ничего не знаете, может быть, нечаянно что-нибудь полезное скажете. Ну, это меня, конечно, укрепило. И я ей сказал, а в чем же дело? Вот, говорит, я молюсь все время. И никогда не могу ощутить Божьего присутствия. И тогда я действительно поступил так, как она ожидала. То есть, ляпнул. Первое, что мне пришло в голову. Я говорю, как вы можете ожидать, что Бог сможет слово вставить, если вы все время говорите. А что же мне делать? Я говорю, вот что сделайте. Вы когда утром встанете, уберите свою комнату, приготовьтесь и спрячьте в какой-нибудь укромный угол то, что составляет беспорядок в каждой комнате, и зажгите свою лампадку, сядьте уютно в кресло, и не молитесь. А вы, я знаю, умеете вязать. Так вы перед лицом Божьим вяжите себя спокойно и молчите. Смотрите на фотографии своих родных. Смотрите в окно. И ничего другого не делайте. Через неделю я снова там служил. И старушка ко мне пришла. Я уже с дрожью ожидал ее прихода. Она говорит, знаете что, получается, я был в совершенном изумлении, потому что я надеялся сверх всякой надежды, но ожидать я ничего не ожидал. Говорю, а что же получается? Вы знаете, я села вязать, и сначала я только слышала звук моих моего вязания. Потом этот звук стал такой, таким монотонным ритмом, Я его слушала и слушала. И потом, благодаря этому тихому звуку моих вязальных иголок, я вдруг почувствовала, как тихо вокруг меня. Я стала прислушиваться к этой тишине. И вдруг мне стало ясно, что в сердцевине этой тишины чье-то присутствие. Я поняла, что Бог тут. А дальше, говорит, я и не молилась, а я просто сидела в Божьем присутствии. Это очень похоже на то, что крестьянин один сказал одному из западных святых в 18 веке во Франции. Этот святой был настоятель маленькой деревенской церкви, и он заметил, что какой-то старик всегда сидел в церкви и только сидел. Он его спрашивает: «Дедушка, что ж ты так часами делаешь в церкви? Ты губами не шевелишь, творя молитву, пальцы твои не бегают по четкам. Что же ты делаешь?» И он на него посмотрел и говорит: «Он на меня смотрит, и я на него смотрю, и нам так хорошо вместе». Вот то состояние, о котором я старался говорить в течение беседы, о той внутренней тишине, о том внутреннем молчании, которое позволяет слушаться во внешнюю тишину и в глубине этой тишины ощутить больше, чем тишину, ощутить присутствие, которое является предельным безмолвием, но безмолвием, полным жизни и способным дать жизнь. Но, конечно, это только начало. Я говорил сегодня о том, как начать день. А что в течение дня? В течение дня каждому из нас приходится встречаться со множеством людей, заниматься множеством вещей, делать разные дела. Что же тогда нам делать? Как нам быть? Как не терять тот внутренний строй, который, может быть, хоть на время получили в течение утреннего молчания, утренней тишины? На это есть несколько ответов. Первый ответ в том, что мы не заняты постоянно каждую минуту дня. Есть минуты перерыва. И вот эти минуты перерыва мы можем всегда занять восстановление внутренней тишины. Мы не все время мечемся, мы не все время разговариваем с кем-нибудь, мы не все время что-то делаем. Но если даже мы делаем многое, есть эти минуты перерыва. А иногда можно эти минуты перерыва и создавать. О себе, конечно, говорить неуместно, а я все-таки скажу, что когда я был врачом, и ко мне приходили пациенты, в течение всего времени, когда у меня была какая-то внутренняя сосредоточенность, я занимался пациентом. А когда чувствовал, что эта сосредоточенность меня покидает, я пациенту говорил: я потерял собранность, мне надо помолиться. Если вы верующий, помолитесь вместе со мной. Если не верующий, сидите смирно и не мешайте. И становился на колени, и в течение полминуты или минуты просто собирался перед лицом Божьим, а потом продолжал работу. И это вполне возможная вещь. Так демонстративно это делать не обязательно. Можно на минуту отключиться и войти в себя. Можно человеку сказать: «Ой, простите, дайте мне минуту, я так устал сейчас». Или что-нибудь в этом роде. И вновь войти в себя. Это очень важно. Но с другой стороны, надо принять в учет то, что я в самом начале старался сказать. Это то, что всякая встреча может быть встречей под Божьим покровом. Это может быть встреча, в течение которой я что-то должен принести другому или должен от другого нечто получить. И поэтому, если мы к каждой встрече, к каждому событию нашей жизни будем относиться так, то окажется возможным, что бы ни получалось, что бы ни случалось, не терять связи с Богом. Опять-таки, есть русская сказка о том, как какому-то мудрецу было поставлено три вопроса, на которые он должен был ответить в течение 24 часов, а расплата, если он не сумеет ответить, была очень неприглядная. Его будут сечь публично на площади столицы. И мудрец стал ходить по мудрецам, ездить по мудрецам, сколько сил хватало. И ни один из них не мог ответить на его вопросы. На обратном пути, подавленный, несчастный, предвкушая уже и позор, и страдания, он проехал мимо маленькой девчонки, которая пасла гусей. Девчонка на него посмотрела, говорит: «Что у тебя такой несчастный вид?» «Ах, — говорит мудрец, — ты не поймешь». «Да нет, ты мне скажи». «Да вот, мне поставили три вопроса, на них я ответить не могу, а за это меня сечь будут всенародно». «А какие же вопросы тебе поставили?» «Да зачем тебе и говорить, ты все равно не поймешь». «Да нет, дядя, скажи». И он ей сказал: первый вопрос в том, какое самое важное время в жизни человека? Второй вопрос: кто самый важный человек на свете? А третий вопрос: какой самый важный поступок, который можно совершить? И девочка на него посмотрела и говорит: «А что? Ты находишь, что это трудно? Это очень просто. Самый важный момент в жизни – это теперешнее мгновение, потому что прошлое уже ушло, а будущего еще нет. А вот мгновение, в котором мы живем, это единственное, которое в нашем распоряжении». «А кто же самый важный человек?» «Самый важный человек – это тот, который перед тобой вот сейчас. Другого же нет. А самое важное дело на свете, самое важное дело – это в это мгновение для этого человека сделать то, что надо». И вот если мы так могли бы рассуждать, как эта маленькая девочка, которая пасла гусей, как богаты содержательным смыслом были бы все наши встречи. Не обязательно такие встречи, где мы говорим друг другу, ну, вечные истины, что-то особенно важное, а мгновение, в котором мы можем человеку, у которого на лице написано тревога или горе, улыбнуться, или просто на него так посмотреть, чтобы он понял, что мы его увидели, что он существует, что он не пустое место. Или в других случаях, на вопрос, который, может быть, кажется пустым, но который для данного человека важен, мы можем дать не поверхностный ответ, а вдумчивый. Даже такой ответ, который кажется и не ответ сам по себе. Можно человеку сказать: знаешь что, ты ставишь вопрос, который кажется очень простым, но над которым я никогда не задумывался. Я тебе сейчас ответить не могу, мне надо подумать о том, что ты спрашиваешь, или о том, что ты говоришь. Во всяком случае, если мы просто будем честны до конца, правдивы до конца, то всякая встреча может быть действительно встречей, в полном смысле слова. Не столкновением, не тем, чтобы друг об друге, друг о друга коснуться плечом, а настоящей встречей, лицом к лицу. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Христос исцелил слепорожденного. Ведь подумайте, этот человек открыл глаза, и первое, что он увидел после долголетней слепоты, это был взор Божий, покоящийся на нем. В этом взоре он увидел и сострадание, и любовь, и радость. Это первое, что он увидел. И каждый из нас в каком-то смысле, и, конечно, в очень небольшой мере, может по отношению к другому быть таким взором, таким слухом, таким пониманием, таким благоговейным молчанием иногда. Если мы так проводили бы дни, если мы считали бы, что каждая встреча значительна, каждый человек значителен, то и наша жизнь обогатилась бы, потому что пустых встреч бы не было. И жизнь вокруг нас стала бы глубокой и богатой содержанием. И тогда ни в какой момент не могло бы быть того, что мы так болезненно переживаем, потери себя самого и утраты Бога. Мы себя не теряли бы, и Бог не исчезал из нашего сознания или из нашего внутреннего восприятия. Это очень важно. Я помню монахиню одну, которая в своем дневнике написала: «Господи, по обстоятельствам моей жизни я не в состоянии бывать в церкви столько, сколько бы хотелось, читать священные писания и молиться, потому что я нахожусь постоянно среди людей. Но одному я научилась, что каждый человек является твоим образом. И, глядя на каждого человека, я молюсь тебе. И, общаясь с каждым человеком, я ему служу, словно я служу тебе лично». Как собрана была бы наша жизнь, если бы мы хоть отчасти могли бы так относиться друг к другу и к себе самим. И тогда, когда настанет вечер, тогда мы могли бы стать и перед своей совестью, и перед своей жизнью, и перед Богом, и перед лицом всех людей, кого мы встретили, опять-таки, не с таким чувством, что день прошел пустым, а с таким чувством, что да, было хорошее и дурное, было добро и зло, было упущенное и совершенное, и встать перед своей совестью и покаяться: да, я растратил такие-то возможности, я прошел мимо таких-то людей, я себя потерял в такие-то моменты. И с другой стороны, к Богу повернулся и сказал: прости, Господи, ты меня послал в гущу этой жизни, и это было напрасно. Ты на меня понадеялся, и я не выполнил твои надежды. Я должен прибавить еще одно, относящееся вот к устроению своей души. Это то, что все, о чем я до сих пор говорил, относится непосредственно к нам, к нашим думам, к нашим словам и чувствам. Та молитва, о которой я сейчас упоминал, те размышления, на которые я указывал в начале, это личные воспоминания или личная подготовка к наступающему дню. Но есть еще другое. Нам даны молитвы святых, которыми мы можем пользоваться. Но мы должны пользоваться ими с добросовестностью и серьезно, правдиво. Вот что я хочу этим сказать. Каждая молитва, которая у нас есть в молитвословии, написана ли она именем того или другого святого или нет, в какой-то момент вырвалась из живой души человека, как кровь бьет из раны. Это был момент восторга, радости, благодарности или покаяния, или отчаяния. Но это всегда было искренне, искренний крик души. И поэтому каждый из них содержит опыт, который, наверное, превосходит опыт каждого из нас. Никто из нас не может сравниться с Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустовым, Марком Подвижником, Симеоном Новым Богословом и так далее. Но каждый из нас в каждой из этих молитв может уловить нечто, что он уже опытно знает, к чему он хоть с краю прикоснулся. И поэтому ожидать того, что мы можем прочесть все молитвы утреннего или вечернего правила, сливаясь с мыслью и с чувством, которое в них вложено, немыслимо. Немыслимо хотя бы потому, что дай Бог, чтобы мы могли слиться с опытом одного из этих святых, выраженный в одной из этих молитв. Но ожидать, что мы можем слиться с опытом одного из этих святых в целом ряде его молитв, и тем более с опытом целого ряда святых, невозможно. И поэтому мы должны относиться к этим молитвам как к школе, который нам, перед нами раскрывает опыт таких людей, которые нас безмерно превосходят, но которые, будучи людьми, все-таки нам сродни. Вот та или другая молитва. Я ее прочту внимательно, ставя перед собой вопрос, что я уже могу сказать искренне, правдиво, изнутри своего опыта. Тут одна фраза, тут одно слово задевает мою душу. Что в этой молитве вложено? Какое знание о Боге, о себе самом, о жизни, о людях? Что я знаю, что похоже на это, что сродняет меня с опытом данного святого? И если так себе ставить вопрос, не в моменты, когда я уже буду совершать эти молитвы, а в какие-нибудь интервалы, когда у меня есть время. А время, я повторю, у каждого из нас есть, потому что мы очень много времени просто растрачиваем, просто впустую, даже не в свое удовольствие, а тоскуя о пустоте жизни, о пустоте своей души и сердца. Если мы так задумаемся на той, на другой молитве, тогда мы начнем в каждой из них что-то прозревать, что-то узнавать и приобщаться к опыту данного святого или другого. Тогда, когда мы будем читать утренние или вечерние молитвы, некоторые молитвы мы будем читать уже от сердца и от ума. Нам может быть только казаться, что мы все можем сказать от себя, хотя это будет только в нашу меру. но вполне искренне и правдиво. Другие мы можем читать, но читать честно, прочесть то или другое предложение и остановиться и сказать: «Господи, нет, этого я от себя сказать не могу. Этого я не понимаю, или с этим я не могу согласиться. Я не могу так с тобой говорить. Я не могу этого чувствовать по отношению к людям, которые вокруг меня, или по отношению к себе самому». В других местах молитва будет стоять передо мной как суд. Да? «Отче наш, оставь мне мои грехи, Господи, как я оставляю их тем, которые передо мной виноваты». Могу ли я это сказать? А если не могу, то что же я Богу скажу? Я могу ему только правду сказать, потому что словам моим он не поверит. Он знает мое сердце, знает мою мысль, знает мою жизнь, слышал каждое слово, которое я сказал тому или другому человеку, унижая, обижая его, укутывая его ложью. И вот надо найти способ. И для этого надо найти слова покаяния, но они опять-таки должны быть честны. Мы можем сказать: «Господи, да, простить не могу, и даже каяться не могу. Помоги мне, научи меня». Или можно сказать: «Господи, мне стыдно, а почувствовать не могу, и измениться не могу». Есть множество таких выражений в молитвах, о которых которые могли бы относиться и... Они тогда были бы пробными камнями. Мы тогда начали бы узнавать себя, глядя в зеркало, которое нам показывает тот совершенный образ, которому мы призваны, образ Божий, запечатленный в наших глубинах, и тот изуродованный Божий образ, который является действительностью нашей души в данный момент. Все это очень важно, потому что все это попытка, с одной стороны, узнать себя самих, какими мы есть, и с другой стороны, уйти глубже, чем этот эмпирический, легко относительно познаваемый человек, в те глубины, где настоящий образ Божий вписан, запечатлен Божьей рукой. Если так жить, если так поступать, то можно действительно сделать из молитвы жизнь, из жизни постоянную молитву. Если так поступать, каждый раз, когда мы встречаем человека, мы можем сразу подумать: берегись, встреча идет. И эта встреча должна быть моим даром этому человеку или его даром мне, но не может быть ничем иным. И этот дар должен быть святым даром. Бывают моменты, когда дар, тот, который мы даем, или тот, который мы получаем, мучительно получить. Не всегда легко услышать правду о себе. Я не знаю, труднее ли или легче человеку сказать правду о нем. Уж во всяком случае нелегко ее сказать так, чтобы эта правда была целительной, а не была бы новой раной, нанесенной душе этого человека. И поэтому мы должны начать всякую встречу быстрой, искрометной мыслью о том: «Господи, просвети мой ум». Как говорил Тихон Задонский: Дай мне, Господь, молчаливость, рассуждающие словеса. Дай мне внутреннее молчание, благодаря которому я могу каждое слово сказать верно. И также молить Бога о том, чтобы стать способным слышать то, что Бог через этого человека хочет мне сказать. Он мне, может быть, правду хочет сказать. Или он мне хочет дать опыта униженности. Он может мне послать оскорбление, чтобы я познал, до чего я не способен к смирению, к кротости, к прощению обид. Даже то, что кажется злом, приходящим в нашу жизнь, является всегда, если мы только сумеем это зло воспринять, как дар, как обстоятельство, при котором мы можем стать тем, к чему нас призывает Господь. Может быть, стать даром, да. И потом, когда мы с человеком говорили или его слушали, помолиться коротко: Господи, взрасти во мне все доброе, что этот человек здесь посеял. И если я сказал что-нибудь истинное, правдивое, взрасти это в нем. Но если я уронил гнилое слово, если я засеял его сердце, его ум неправдой, сам, Господи, рассей эту неправду. Пусть она высохнет в нем, пусть не принесет никакого плода. А меня, Господи, прости, что я не сумел сказать Твоего слова этому человеку в это мгновение, которое, может быть, было решающим и в его, и в моей жизни. Но все это может происходить только, если мы постепенно, упорным, внимательным трудом учимся тому внутреннему молчанию, которое нам дает возможность слышать. В Писании одного из западных святых есть такое рассуждение о том, что если мы говорим о Спасителе Христе, что Он живое Божие Слово, то мы можем сказать о Боге и Отце, что Он то бездонное безмолвие, из которого только может прозвучать слово истинное, слово, которое до конца выражает то, что содержится в глубинах этого молчания. Поэтому я и так настаиваю, чтобы во время нашей говении, кроме тех моментов, когда мы здесь общаемся братской любовью, радостью встречи, чтобы совершалось это молчание, чтобы был какой-то период, когда мы можем хотя бы физически молчать и научиться слушать тишину, слышать хоть собственное дыхание, хоть биение собственного сердца. При Иисусовой молитве нам говорят, что мы должны осознавать биение нашего сердца и молиться как бы на фоне этого биения. Потому что нам нужен какой-то якорь, который нас держал бы хотя бы на краю молчания. Или сознание того, что мы тонем, что мы как Петр, который пошел по волнам ко Христу, и вместе с этим, в котором не нашлось достаточной свободы от страха, от окружающего волнения, чтобы идти дальше и не тонуть, и который воскликнул: «Господи, спаси!» Молиться можно только из недр внутреннего молчания или из сознания, отчаянной своей нужде в том, чтобы Бог спас. И когда мы так взовем ко Христу, случается и с нами то, что было с Петром. Спаситель его взял за руку, и они оказались у самого берега. На этом я кончу вторую свою беседу, и теперь я вам предлагаю до без четверти три, значит, немножко больше получаса помолчать в храме. Затем мы соберемся на общую молитву и для общей исповеди, а затем выпьем чаю вместе, радуясь нашей встрече.